говорит Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – самолеты Медведева и Аскерзаде и эмиграция нашиста Шлегеля. Алексею Навальному и ФБК снова удалось опубликовать расследование, снискавшее у публики колоссальный успех. История предполагаемых отношений главы ВТБ Андрея Костина и телеведущей Наили Аскерзаде установила новую планку рекордов по просмотрам для YouTube-канала ФБК. Навальный утверждает, что благодаря отношениям с Костиным Аскерзаде имеет возможность летать на частном самолете стоимостью в 60 миллионов долларов и отдыхать на 62-метровой суперяхте.
Вот что шокирует, так это уровень потребления. Ненасытность. Претензии же реально на королевский образ жизни. И это госбанкир в стране, где люди не могут месяцами получить бесплатных лекарств. И он покупает любовницы, яхту и самолет. И она на этом самолете облетает всех путинских дружков, чтобы взять у них хвалебное интервью.
И все это удалось выяснить благодаря сопоставлению дат поездок с фотографиями из Инстаграма Наили Аскерзаде, где она щедро делится с публикой сценами из своей гламурной жизни. Твиттер «Сибиряк».
Мне иногда кажется, что Наиля сама заказала это расследование Навальному, чтобы все гламурные девицы удавились от зависти.
Анна Мангайт.
Какой дуализм? Вот Наиля Аскерзаде. Ей, как обычной девушке, хочется похвастаться подарками любимого, всеми этими квартирами, самолетами и яхтами. Заявить всему миру, а мой-то? Хочется, чтобы ее Инстаграм был самый популярный, чтобы все восхищались ее платьями, чтобы все цитировали ее интервью о погоде с самыми недосягаемыми собеседниками. Ведь это с ней говорил Сечин. А последний выпуск «Разговор с Набиуллиной» о личной инфляции подумать только. Наиле хочется быть и Опрой Уинфри, и Меланией Трамп. Хочется славы и восхищения. И, кажется, почти сбылось. А Наиле написал Татлер, правда, нигде не упомянув, откуда деньги, откуда вся ее непристойная известность. Ну а как? Ведь ничего нельзя. Нельзя рассказать, что это все он, Костин, ее щедрый принц, которому никаких государственных денег не жаль на ее причуды. Нельзя фотографироваться с любимым, нельзя показать общих детей, рассказать каравану истории, как встретились, как полюбили, как подарил первый многокаратник, как доказала ему, что она лучше и законной жены Натальи Владимировны, и бывшей возлюбленной Оксаны Цыпкиной. Вместо этого все упоминания об общей жизни и общем имуществе вымарываются. Может, ей это больнее, чем издателям и главным редакторам, попавших под нож СМИ. А теперь еще Навальный запалил скамейку. Единственное открытое признание в любви. Сердце кровью обливается. Наиля, держись.
Скамейка в Нью-Йорке в Централ-парке с посвящением Андрею Костину и перевранной цитатой из Киплинга действительно потрясла комментаторов больше всего.
Андрей Костин. Don't forget, we are of the same blood. I love you, Наиля. 2015 год. Андрей Костин, не забудь, что мы с тобой одной крови. Что-то из Маугли, из детства, наверное. Наиля, та самая Аскерзаде, 2015 год.
Корпускула.
Выяснилось, что послание Наили на скамейке не оригинальная фраза, а калька с русского перевода. В оригинале у Киплинга «We be of one blood, thou and I». Наиля же перевела с русского «Мы с тобой одной крови, ты и я» обратно на английский. Интересно, что в книге «Джунгли» это были защитные слова, Балу объяснил их значение. «Я теперь учу его заветным словам джунглей, которые будут ему защитой против птиц и змей и против всех, кто бегает на четырех лапах, кроме его родной стаи. Если он запомнит эти слова, он может просить защиты у всех». В джунглях. Полагаю, Наиля имела в виду что-то другое, но в контексте первоисточника получается, что она напоминает Костину, чтобы он ее не съел. Так, на всякий случай.
Борис Львин.
На самом деле, эта скамейка – единственный трогательный эпизод всей вонючей и гнусной истории.
Сергей Кальварский.
Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на скамейках Централ-парка напишут наши имена.
К скамейке уже потянулись туристы. Таня Кор.
Уже паломничество. Говорят, если посидеть на ней, получишь на Рождество щедрые подарки. Боюсь, на щепки растащат.
Но многим эта скамейка с табличкой кажется не трогательной, а жутковатой. Сергей Пархоменко.
Ужас. Это ж как надо боготворить деньги, как надо хотеть еще денег, как надо тосковать по еще большим деньгам, чтобы объясняться в любви к собственному бумажнику при помощи именных лавочек в Централ-парке.
Мария Слоним.
Мне кажется, что расследование ФБК «Яхта-самолет девушка» не про банкира и его любовницу, а про «а чё такого?», когда уже никто ничего не стесняется. Журналистка госканала безостенчиво получает миллиардные подарки от госбанкира, который не может иметь таких денег на такие подарки. Делает подобострастное интервью с госчиновниками, никто ничего не скрывает, а наоборот, даже как-то бравирует. «А чё такого? Мы с тобой одной крови. Можем даже и по-английски написать, и в Нью-Йорке увековечить. Как же это гадко».
Примером колониального мышления российских элит называет эту скамейку Кирилл Мартынов.
Банкир Костин, как известно, вычищает из интернета любые упоминания о своем хобби. Бюджет судебных и пиар-мероприятий, вероятно, сопоставим с прочими материальными тратами по этой линии. При этом Аскерзаде открыто сообщает об их связи на специальной табличке в Нью-Йоркском парке. На эту безделушку она тратит 10 тысяч долларов – сумму, на которую многие российские семьи живут в течение года. Важны, пожалуй, не специфические вкусы этой пары космополитов и даже не деревенская стилистика текста «Мы с тобой одной крови, Андрей», а именно тот факт, что информация, которую пара запрещает разглашать для российских граждан, является предметом ее же публичной гордости в первом мире. В России Костин платит за то, чтобы никто не знал о том, как он тратит деньги. В США он платит деньги за то, чтобы этому обстоятельству могли умилиться случайные прохожие. Это неудивительно, если учесть, что здесь, в России, у них вахтовые выезды, а там целая жизнь. Не уверен, что мир знает примеры подобной колониальной администрации, родина которой даже не конкретная страна-оккупант, а просто любая часть света, где хороший климат, где действуют законы, а в Центральном парке можно повесить романтическую табличку.
Депутат Мосгордумы от «Единой России» Людмила Стебенкова зашла дальше всех. Предположу, что табличку заказал Навальный. Хотя Центральный парк публикует в своих официальных отчетах все имена жертвователей, которые заказывают таблички. И фамилия Аскерзаде там тоже есть. Твиттер «Загнивающий Запад».
Вот Навальный заморочился. 4 года назад оплатил любовную табличку от имени Наили для Костина. Подкупил реестр и переписал имущество на Наилю. Украл самолет ВТБ и летал на нем во все страны, в которые путешествовала Наиля. От имени тайного поклонника звал на яхту.
Наиля Аскерзаде отреагировала на публикацию расследования шуткой в Инстаграме.
Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдет. Новым подписчикам добро пожаловать.
Навальный прокомментировал эту шутку, и его коммент собрал в несколько раз больше лайков, чем пост Наили.
Наиля, ваше чувство юмора так же прекрасно, как ваша программа. Какая вы молодец, так и надо. Продолжайте иронизировать над тем, что катаетесь на яхте, купленной на деньги, украденной у детей, на лечение которых на «России-1» собирают деньги смс-ками.
В защиту журналистки выступила Екатерина Винокурова.
Наилю Аскерзаде я много лет заочно ненавидела, пока мы не познакомились. Наиля в жизни очень скромная и застенчивая, а еще запредельно чувствительная. А еще Наиля очень много жертвует на благотворительность, но просит об этом не говорить. Я точно знаю, о чем говорю. Наиля при мне откликалась на просьбу о помощи. Навальный наезжает на нее на самом деле просто по принципу «она богатая». Так вот, Наиля один из как раз ответственных людей. Мне очень жаль, что она подверглась атаке популиста.
Но Винокурова, конечно, в меньшинстве. В сети бушует классовая ненависть. Твиттер настоящий низовцев.
Вот опять уходят деньги от меня, потому что есть в России Наиля, Наиля.
Сергей Гурьянов.
Наиля Аскерзаде отличается от кота Шрёдингера тем, что у того не было яхты и самолета за 8 миллиардов рублей, а у нее они есть. Для понимания, столько тратит Воронеж с населением 1 миллион человек за полгода.
Михаил Светов.
Путинская Россия – это когда в Думе и Совете Федерации сидят убийцы. Зампред администрации президента катается на яхте с проститутками. Бортом зампреда Совета Федерации РФ возят в Россию кокаин, а президент Госбанка растрачивает его средства на дорогие подарки любовнице. В 90-е за видео с проституткой снимали целых генпрокуроров. Сейчас особая эпоха, про которую даже трудно иронизировать, потому что трудно придумать что-то хлеще того, что предлагает реальность.
Хотя стоило бы сконцентрироваться не на журналистке, а на том, кто ее, вероятно, содержит. Твиттер – отдел расследований.
Отдельно невозможно бесит, что ВТБ превратили в контору для управления личными богатствами чиновников. Мало того, что ВТБ государственный, так они еще и с умными лицами по всему миру рассказывают про свои банковские успехи. Народное IPO устраивают, на лондонской бирже торгуются.
Владимир Милов.
На самом деле, бизнес жулика Костина – это не банковский бизнес. Это бизнес по раздаче денег своим на воровские проекты и потом по получению господдержки, когда все разворуют. В начале этого года ВТБ при переходе на МСФО-9 был вынужден признать дыру в 20% капитала по таким кредитам. То есть это заведомое мошенничество. На мошеннические доходы покупаем девушкам яхты и так далее.
Анастасия Кириленко.
По-моему, очень показателен эпизод с Малафеевым, которому простили эпизод с кражей 225 миллионов долларов из ВТБ, как главнокомандующему Гиркина. Суд в Лондоне постановил, что кредит был выдан через откат самому ВТБ.
Крупные российские СМИ расследование проигнорировали. На публикации о Костине, не говоря уж о его возможной связи с Аскерзаде, всюду наложен негласный запрет. Леонид Волков.
Продали блок на негатив, теперь приходится отрабатывать, и ничего не остается от стандартов и профессиональной этики.
Особенно досадно многим было за ведущие деловые издания. Константин Сонин.
Ведомости РБК и Коммерсант не правы, не упоминая о расследовании ФБК и Навального про ведущую телеканала «Россия» Наилю Аскерзаде и президента ВТБ Костина. Это важная деловая новость, а еще более важная новость то, что это расследование на YouTube тут же в первый день посмотрело 3 миллиона человек. Почему это важная деловая новость? Потому что показательная роскошь, яхты и частные самолеты действительно бесит граждан. Во все времена борцы с революциями охотятся за студенческими прокламациями и воззваниями секретных партий. А во время революции потом оказывается, что никто прокламаций не читал, про партии не слышал, а вот «пусть едят пирожные» — бессмертное выражение Марии Антуанетты — бесили их много лет. И оказывается, что вот эти пирожные каждый раз были самой главной новостью.
Владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев тем временем извинился за умолчание в эфире телеканала «Дождь».
То, что упоминание, рассказ, не знаю, как угодно, информация об этом расследовании не вышла во всех трех, надо сказать, ведущих деловых газетах страны, изданиях, онлайн-изданиях, неважно, и так далее. Это ужасно прискорбный, не побоюсь этого слова, хотя оно не точное, постыдный, но я бы сказал, расстройственный факт. То есть меня лично, вот как читателя, это ужасно расстраивает. Я склонен считать в целом, а про ведомости могу утверждать абсолютно точно, что у этого есть ряд причин, и ни одна из них не цензура. Но, с другой стороны, я также считаю, что никакая из этих причин не оправдывает того, что это не было сделано. Это общественно важная информация, которая должна была выйти. Другой вопрос в том, что у меня нет ни способа, ни желания, ни инструментария на это повлиять.
Критики, как обычно, обвиняют Навального в работе на заказ. Тарас Орленок.
Насчет очередного в кавычках «расследования» Навального читаю и офигеваю. Его просто науськали на главу фактически Госбанка ВТБ и пропагандистку, чтобы не зарывался и не понимал о себе слишком много. Мягко говоря, не поклонник Костина, но это полный абзац. Представил себе Милюкова или Струва, которые обсуждали бы Кшесинскую или Буковского, пишущего про Галину Брежневу. Похоже, сейчас время деградации.
Возможности, что Навального кто-то использует в своих интересах, не исключают и оппозиционно настроенные блогеры. Григорий Голосов.
Попытался сегодня снять деньги с карты ВТБ у себя на Петроградке. В одном отделении не работал ни один банкомат. В другом банкомат вышел из строя при попытке использования. Это ли не признаки коллапса? Возникла гипотеза. Путин решил все-таки обанкротить, наконец, ВТБ, а вину свалить на Навального. Типа романтик Костин так огорчился, что украл сразу все деньги и скрылся в неизвестном направлении. Мы ведь из истории с Соколовым знаем, что романтики, они такие, не без криминального ума. Ну, или что-то еще выдумать, какая разница? Главное, что с политической точки зрения это был бы очень выигрышный ход. Дарю практически безвозмездно, при условии, что деньги с карты все-таки отдадите.
А тем временем ФБК нашел еще один самолет, зарегистрированный на тот же офшор, что и Бомбардье, на котором летает Аскерзаде. Героиней нового расследования стала жена Дмитрия Медведева, Светлана.
Ровно по такой же офшорной схеме у Госбанка стащили еще один самолет. Большой, красивый и очень дорогой. Отгадайте, кто на нем летает? Наша старая знакомая по фильму «Он вам не Димон». Светлана Владимировна Медведева. Жена Дмитрия Анатольевича Медведева, премьер-министра Российской Федерации и лидера правящей партии «Единая Россия».
Если Наиля Аскерзаде летает, чтобы брать интервью у российских чиновников, то Светлана Медведева совершает на частном самолете деловые визиты, а также летает по всевозможным святым местам. Георгий Албуров.
Самолет Медведевой зарегистрирован под номером MSKSM. Не удивлюсь, если это означает что-то вроде «Святая княгиня Светлана Медведева». Как вон у Сечина яхта называлась «Святая принцесса Ольга».
Илья Пахомов.
Как получается, что любовница госбанкира летает на самолете, и это не интересует правоохранительные органы? Все очень просто. Еще один самолет госбанкир Костин подогнал жене премьер-министра Медведева. Вот и вопросов никаких нет.
В преддверии пресс-конференции Дмитрия Медведева Навальный настойчиво предлагал журналистам задать премьеру вопросы. Кому принадлежит самолет, которым пользуется его жена, и кто оплачивает ее перелеты? Почему это важно понимать, Навальный объясняет в расследовании.
Супруге премьер-министра не полагается личного самолета. Семья Медведева может путешествовать и отдыхать только за свой счет. Любые другие сценарии – это либо воровство из госбюджета, либо взятки от олигархов. Отпуск и путешествия своей жены может оплачивать только Медведев лично, потому что ей оплачивать просто нечем, она никогда не работала и дохода не имеет.
Но, конечно же, такие вопросы на пресс-конференции не звучали и звучать не могли. Вместо них звучали, например, такие.
Дмитрий Анатольевич, нынешняя школьная программа отличается от старой. Мы в школе, к примеру, решаем ребусы. Мама говорит, что у них такого не было. И я смогла объяснить маме, как решать ребусы. Получается, что дети тоже могут научить взрослых. А вас чему-нибудь научил ваш сын? И еще, какую книжку вы считаете должен обязательно прочитать каждый ребенок?
За два часа пресс-конференции, которую транслировали 20 телеканалов, ни одного вопроса про самолет так никто и не задал. Кира Ярмыш.
Для видео про самолет Светланы Медведевой мы долго искали вставку из пресс-конференции Медведева, где ему бы задавали услужливый лизоблюдский вопрос. В самом деле долго, потому что вопросы были хотя бы серьезные. После этой пресс-конференции у нас бы такой проблемы не возникло.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» на днях рассказала читателям, что бывший комиссар молодежного движения «Наши», а затем одиозный депутат Госдумы от «Единой России» Роберт Шлегель, оказывается, перебрался в Германию и уже успел получить немецкое гражданство. Немецким журналистам он поведал, что в своей политической деятельности был, возможно, наивным и глупым. Зато теперь вот явно поумнел. Сталин ГУЛАГ.
Бывший депутат Госдумы и один из лидеров «Наших» Роберт Шлегель стал гражданином Германии. Теперь в Германии будет бороться с иностранными агентами.
Андрей Десницкий.
Иностранными агентами будем мы с вами, а вот люди, которые принимают эти законы, они совсем иное дело.
Алексей Навальный.
Первый закон о блокировках запрещенной информации в интернете продвигал депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев и депутат от «Единой России» Роберт Шлегель. Пономарев стал гражданином Украины, Шлегель стал гражданином Германии, а мы остались – иностранные агенты с блокируемым интернетом.
Многие комментаторы сетуют на то, что, будучи наивным и глупым, Шлегель успел натворить на родине немало дел. Твиттер Виталий С.
Написав множество законопроектов по удушению свободы слова в РФ, пламенный патриот, член партии жуликов и воров, член Госдуры до 2016 года Роберт Шлегель получил гражданство ФРГ и уехал загнивать в Мюнхен.
Твиттер профессор Преображенский.
Уехавший в Германию экс-единорос Шлегель сказал, что устал от политики. Человек годами уничтожал законы и право в России. Попутно на этом же и воровал. Устал. Взял наворованное и укатил в Германию навсегда. Сразу видно патриота-единоросса, заботящегося о России.
В момент беседы с журналистами Шлегель работал в IT-компании «Акронис», которой владеет русский гражданин Сингапура Сергей Белоусов. Несколько лет назад через ту же компанию прошла и бывшая нашистка Мария Дрокова, которая сейчас живет и работает в США. Борис Цейтлин.
Депутат или нашист – это гусеницы, из которых вырастают граждане Германии или стартаперы Кремниевой долины.
Всеволод Чернозуб.
Шлегель работал в IT-компании, где ранее трудилась Дрокова. То есть в отъезде Роберта в Германию вообще ноль романтики. Мария, напомню, изображала раскаявшуюся нашистку, вокруг чего даже возник фильм «Поцелуй Путина» и успешную современную предпринимательницу. Правда, оказалось, что ее папа, Александр Дроков, бывший замглавы администрации Тамбова, возглавлявший комитет по финансам и просто один из богатейших людей города. Тамбовский Наки Томпсон, родной отец Маши и крестный всем остальным. Оттуда, из грустной русской глубинки, по словам клеветников, взялись десятки миллионов долларов, вложенных в международные стартапы. У Шлегеля вроде бы таких очевидных корней нет, потому либо корни приобретенные, либо другого происхождения, и уходит в старые мрачные здания, разбросанные по Москве и охраняемые людьми, переодетыми в постовых.
Надо сказать, что Акронис приостановила контракт со Шлегелем и начала в отношении него внутреннее расследование, когда руководство компании узнало, что он имеет самое непосредственное отношение к движению «Наше». Не помогли даже заверения Роберта, что он с тех пор успел сменить взгляды. Сергей Григоров.
Замечу, что нашист и бывший депутат Госдумы от ЕДА Роберт Шлегель, поменяв политическую позицию, не перешел в оппозицию, а поменял страну и гражданство. То есть не та страна, не тот народ. Скатертью дорога.
Леонид Гозман.
Роберт Шлегель, бывший комиссар наших, бывший депутат Госдумы и член Генсовета Единой России, получивший гражданство Германии, говорит, что он изменил взгляды. Это неправда. Никаких взглядов ни у него, да и ни у кого там никогда и не было.
Твиттер, пятая колонка.
Депутат «Единорос» Шлегель был передан немцам в рамках программы по обмену отходами. Они нам ядерные отходы, мы им человеческие. Все справедливо.
Самый одиозный закон, за который успел проголосовать Шлегель в бытность своей депутатом Госдумы, так называемый закон Димы Яковлева, он же закон подлецов, запретивший иностранное усыновление гражданам США. И все те ему этого не забыли. В интервью «Радио Свобода» Шлегель сказал, что раскаивается в подписании этого закона. Кирилл Шулика.
Цитата. «Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат. Роберт Шлегель. А дети-инвалиды, сироты, по закону, за который ты голосовал, будут жить, вернее, умирать в российских детских домах».
Михаил Светов.
«Помню, как во время Крымска сердобольная общественность хором рассказывала, какой Шлегель хороший и не такой, как все единоросс. Потом он проголосовал за закон Димы Яковлева и теперь закономерно свалил из ада, который для нас с вами построил».
Кирилл Мартынов.
Проблема с Робертом Шлегелем одна. Он уехал, а его законы остались.
В защиту Шлегеля выступили обычные подозреваемые. Екатерина Винокурова.
С Робертом Шлегелем мы познакомились лет 15 назад. Он один из самых порядочных людей, которых я знаю. По запрету американского усыновления он колебался до последнего, но его купили обещанием принять его поправку, что это не коснется детей-инвалидов. Обманули. После этого он задумался об окончании политической карьеры, так как не приемлет обмана и подлости. Его фрондирующая позиция по многим вопросам стала одной из причин, по которым его прокатили на праймерис «Единой России» в 2016 году. Роберт никогда не стесняется общаться с людьми разных взглядов, не любит радикалов и старается услышать каждого. Для меня наше длинное знакомство – большая честь.
Но и патриоты Шлегелем недовольны. Некоторые из них называют его предателем. Сергей Марков в комментарии к каналу «Первый Севастопольский» заявил, что Шлегель перед Россией в неоплатном долгу.
Конечно, он немец, у него какие-то есть такие, но в то же время, знаете, типа зов крови. Что-то нельзя немецкую культуру здесь, что ли, так сказать, в России прививать? Чёртовы. Роберт Шлегель в огромном долгу перед народом России. Он должен этот долг выплатить. Не деньгами, конечно. Своей и заветной работы на благо России.
Многие комментаторы ищут в бегстве из России рьяных путинистов признаки скорого конца режима. Алексей Мельников.
Понятно, когда из страны хотят уехать люди, у которых здесь нет хорошего будущего, то есть те, кто не имеет перспектив как чиновник или бизнесмен, связанный с властями. Но когда из России бежит кадровый резерв Путина, обласканный властями Шлегель, нашист, бывший депутат «Единой России», человек, который, казалось бы, должен иметь перспективу, это приговор. Приговор, если своих перспектив в путинской системе не видят уже не только молодые оппозиционеры, но и верные молодые функционеры. Будущего у путинизма нет, круг замкнулся.
Интересно, что уехал Шлегель как раз в то самое время, когда он и другая пропутинская молодежь, по его собственным расчетам, должны были приходить к власти. Вот что он говорил в 2007 году, когда был комиссаром движения «Наши».
И когда Путин говорит о том, что молодые должны идти во власть, он говорит не о 2007, 2008 или 2009 годах. Он говорит о 2020. А это значит, что у нас с вами есть шанс. Это значит, что у нашей страны есть будущее.
И теперь понятно, что это будущее отменилось, пишет Михаил Пожарский.
Данная история о том, что российский провластный социальный лифт не может никому предложить ничего по-настоящему ценного. Жил-был молодой тележурналист Роберт Шлегель, в юности вступил в движение «Наши», усердно лизал начальству и долизался, казалось бы, до самых высот, до которых в принципе можно долизаться, стал депутатом Госдумы. Однако стоило ему дожить до того возраста, когда принято думать уже не только о бабках, но и о детях, стало понятно, что растить детей в той России, которую создало его путинское начальство, совсем не хочется. Самое время вспомнить о своих поволжских предках и устремиться дранг-нах обратно. Можно, конечно, быть стоповым жуликом и вором, чьи дети будут кататься в заграничном масле, как Лиза Пескова в Сорбонне, пока вы обчищаете последние закрома родины. Но достижение таких высот для единиц. Поэтому они и валят, дожив до 30-40 годов, все эти Дроковы, Шлегели и прочее. Это мощное достижение в области построения failed state. Даже самым заслуженным лоялистам не хочется растить детей при том режиме, который они помогали создавать.
Александр Залесский.
Такие новости вызывают жуткий пессимизм и за свою личную судьбу, и за судьбу России в целом. Если не остановить нынешние процессы, а их могут остановить только массовые протесты, к подавлению которых в одной только Москве готовы сотни тысяч силовиков, власть у нас, конечно, когда-нибудь сменится на относительно нормальную, но этой нормальной власти достанется абсолютно нищая страна, которой придется выплачивать огромные компенсации по решению ЕСПЧ, репарации за Крым, избитый Боинг. Едва ли демократическая, сменяемая законными методами власть, долго протянет в подобных условиях. Нам дают понять, что все, кто не успевает к тому времени уехать, просто неудачники. В Москве строят центральные диаметры, до аэропортов теперь можно доехать так же дешево и быстро, как до любого московского СИЗО. Выбирайте, мальчики и девочки.
Ну и, конечно, это очередной повод поговорить о том, насколько Запад важен для нынешних российских элит. Дмитрий Травин.
Шлегель – мелкий человечек. Раньше про него мало кто слышал, но история эта весьма поучительна. Найдется ли хоть 5% в путинской элите, у которых нет запасных аэродромов на Западе в виде второго гражданства, вида на жительство, счетов, недвижимости, ценных бумаг, связей с местными элитами? Даже при том, что они это скрывают, информации такого рода полно. Здесь важно не то, что путинская элита — это люди с двойными стандартами. В этом смысле все давно ясно, нечего обсуждать. Важно здесь то, что путинская элита абсолютно цинична и совершенно не идеологизирована. Вся болтовня про скрепы и патриотизм — не более чем ритуал, от которого отказываются сразу после смены конфессии. А это говорит о том, что когда режим рухнет, большая часть элиты побежит перестраиваться впереди всех иностранных агентов. И самое главное, будут стараться оказаться впереди других, таких же, чтобы их потом обвинить уже из нового лагеря. Так что не надо фантазировать, будто во власти сегодня находится сплоченная корпорация фанатиков спецслужб. Элита расколется очень быстро. Другое дело, что беспроблемного перехода это нам не гарантирует. Проблем будет множество, но других.
И многие дорого дали бы, чтобы иметь возможность решать эти другие проблемы. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.